Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Франсуазы Саган «Сігнал да капітуляцыі». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.
Дней Люсиль была абсолютно счастлива. Она вновь обрела Париж. Она ублажала свою лень. Теперь у нее были для этого средства. Она жила, как привыкла жить, только тайком. Она чувствовала себя прогульщицей. Запретный плод всегда сладок. На втором этаже ресторанчика на левом берегу она обнаружила что-то вроде бара-библиотеки. Она стала часто туда заглядывать и постепенно свела знакомство с тамошними бездельниками и пьяницами. Один из них, старик с благородной внешностью, выдававший себя за князя, как-то пригласил ее пообедать в ресторан Рице. Собираясь, Люсиль целый час вертелась перед зеркалом, решая, какой из подаренных Шарлем костюмов меньше всего вышел из моды. Было нечто нереальное и восхитительное в этом обеде, в обстановке, в обществе человека, серьезным лицом лгавшего про свою жизнь. Его рассказ напоминал Толстого и Мольеро одновременно. Она из вежливости тоже рассказала о себе, и то была повесть в духе Скотта Фицджеральда. Итак, он – русский князь и историк. Она – богатая американская наследница, чуть лучше образованная, чем это обычно бывает. В жизни обоих было слишком много любви и слишком много денег. Официанты так и порхали вокруг их столика, а они вспоминали Пруста, которого оба очень любили. Счет за обед, вероятно, подорвал финансы князя на весь следующий месяц. В 4 они расстались навсегда в полном восторге друг от друга. По вечерам Люсиль рассказывала Антуану тысячи забавных историй из повседневной жизни редакции. Он хохотал до упаду. Она лгала, потому что любила его, потому что была счастлива и хотела разделить с ним это счастье или хоть как-то сделать его счастливым. Конечно, рано или поздно все откроется. Люсиль понимала это. В один прекрасный день Марианна ответит по телефону, что Люсиль уже месяц как на минуточку вышла из редакции. Поскольку каждый день этого безоблачного счастья мог стать последним, он обретал особую ценность. Особый аромат. Люсиль выдумывала авансы, гонорары, сверхурочные. Она покупала Антуану галстуки, пластинки, книги. Ей было весело. Она заражала Антуана своим весельем. На деньги, вырученные за жемчужное колье, можно было позволить себе 2 месяца праздной жизни, 2 месяца роскоши и лжи, 2 месяца счастья. Праздности одинаковые дни сменяли друг друга. Дни, переполненные пустотой. Дни бурные от того, что так спокойны. Дни ничем не примечательные, бесцельные. Они лениво перекатывались в безбрежном океане времени. Они напоминали ей студенческие годы. Тогда она часто прогуливала занятия в Сорбонне. Сейчас ей снова было что прогуливать, что приступать. Шарль никогда не спрашивал, как она проводит свободное время. При нем Люсиле не приходилось скрываться. С Антуаном все иначе. А лучшие воспоминания детства — память о той сладкой и нежной лжи, когда обманываешь и других, и себя, и будущее. Люсиль знала, что с каждым днем приближается к неотвратимой катастрофе. В конце пути ее неизбежно ожидал гнев Антуана, утрата его доверия. Ему придется примириться. Она никогда не сможет жить нормальной, размеренной жизнью, какую он ей предлагает. Она отдавала себе отчет, что, заварив эту кашу, вряд ли сможет потом все уладить, вряд ли сумеет ее расхлебать. Ее переполняла решимость, только она не знала, на что. Она не смела себе признаться, что решила делать лишь то, что ей нравится. Когда кого-нибудь любишь, в таком нелегко признаться. Но каждый вечер рядом был Антуан, его тепло, его смех и его тело. И Люсиль настолько в нем растворилась, что временами ей казалось, что она его вовсе не обманывает. Жить без Антуана было так же невыносимо, как ходить на ненавистную работу. Необходимость такого выбора казалась ей абсурдной. Дни становились все холодней, и постепенно Люсиль впала в спячку. Она вставала вместе с Антуаном. Они пили кофе в ближайшем бистро. Иногда она провожала его до издательства. Потом, по официальной версии, она якобы направлялась в издательство на службу, а в действительности возвращалась домой и опять ложилась и спала до полудня. Затем она читала, слушала пластинки, много курила, и было так хорошо. В 6 часов она убирала постель, заметала следы своего присутствия и шла в маленький бар на улице Делиль, где они встречались. Иногда, движимая чем-то вроде садизма, она отправлялась сперва в бар на улице Пон-Руайаль и сидела там до 8. Тогда при встрече с Антуаном она всем видом выказывала утомление непосильным трудом. Антуан жалел ее И она купалась в его нежности, в его сочувствии и ласке, не испытывая ни малейших угрызений совести. Но в конце концов, она же и правда достойна жалости. Она достойна жалости. Вот из-за этого мужчины с таким непростым характером. Это из-за него ей приходится ломать и собственную жизнь. Казалось бы, чего же проще сказать? Я ушла из ревю. Я больше не работаю. Не могу больше ломать эту комедию. Прости, Антуан. Но Антуана эта комедия так радовала. Так успокаивала, что она не могла так поступить. И временами она казалась себе почти святой. Разоблачение застало ее врасплох. «Я звонил тебе трижды после обеда», — сказал Антуан. Он бросил плащ на стул. Даже не поцеловав, он неподвижно навис над ней. Она улыбнулась. «Да, я выходила надолго. А разве Мариана тебе не сказала?» как же, сказала. И во сколько ты ушла? Во сколько?» «Около часа». Что-то в его голосе встревожило Люсиль. Она подняла глаза, но он избегал ее взгляда. «У меня неподалеку от ревю была деловая встреча», — выпалил он. «Я звонил тебе предупредить, что зайду. Тебя не было. Тогда я подошел к половине шестого, вот». «Вот», — машинально повторила она. «Ты почти три недели не ходишь в редакцию». «Они не заплатили тебе ни гроша, я...» Он говорил тихо, но голос его тут же взвился. Он сорвал с шеи галстук и запустил в нее. «На какие шиши ты купил этот галстук, Люсиль?» «А пластинки? Где ты обедала?» — спрашивал Антуан.
«Послушай, Антуан, успокойся, ведь не думаешь же ты в самом деле, что я выхожу на панель. Это смешно». И вдруг Антуан залепил ей пощечину. Она была так потрясена, что даже не шелохнулась. С ее лица не сразу сползла улыбка. Щека горела, и она провела по ней ладонью. Но этот детский жест только взбесил Антуана. Как это часто случается с беззаботными обычно людьми, вспышки гнева бывали у него положительными и мучительными. Мучительными для палача даже больше, чем для жертвы. «Я не знаю, чем ты занималась. Я знаю только, что три недели ты мне врешь без остановки. Больше я ничего не знаю». Повисло молчание. Люсиль думала о пощечине. К ярости примешивалось что-то вроде любопытства. Она размышляла, как вести себя в такой ситуации. Она не знала. Гнев Антуана всегда казался ей несоразмерным причине.
«Это Шарль», — сурово заявил Антуан.
Она не сразу поняла, про что он говорит. «Шарль?»
«Да, это все Шарль», — сказал Антуан. «Эти галстуки, эти пластинки, твои кофточки, твоя жизнь».
И до нее дошло. Она чуть не засмеялась, но, взглянув на бледное искаженное лицо Антуана, сдержалась. Она слишком боялась его потерять. «Да нет, это не Шарль», — торопливо начала Люсиль. «Это все Фолкнер. Подожди, я сейчас тебе объясню. Это деньги у меня за колье, за мое жемчужное колье. Ну, ты помнишь, я продала его в ломбарде».
«Я же вчера его видел», — сказал Антуан. «Это фальшивый жемчуг. Любой бы заметил. Попробуй раскусить бусинку, сам убедишься». Момент был явно неподходящий, чтобы кусать бусы и вспоминать Фолкнера. Лгать у нее получалось куда лучше, чем говорить правду. А щека горела. Я не могла больше ходить в эту контору. Через паузу сказала Люсиль. «Но ты проработала всего 2 недели», — сказал Антуан. «Да, 2 недели. Потом я поехала в магазин Дари на Вандомской площади и продала жемчуг. А вместо него заказала копию, вот». «Да чем же ты целые дни занималась?» — спросил Антуан. «Я гуляла, дома сидела. Ну, как раньше». Он так посмотрел на нее, что ей захотелось куда-нибудь спрятаться. Но всякий знает, что если прятать глаза при таких разговорах, тебя уж точно заподозрят во лжи. И она заставила себя выдержать взгляд Антуана. Его золотистые глаза потемнели, и ей пришло в голову, что ярость красит его. Довольно редкий случай. «А почему же я должен тебе верить?» — спросил Антуан. «Ты же 3 недели только и делаешь, что врешь». «Потому что я ни в чем больше не виновата», — устала, ответила она и отвернулась. Прижавшись лбом к стеклу, она бессмысленно следила, как по двору прогуливается кот, казалось, не замечающий мороза. И она добавила примирительно: «Я же тебе говорила, я не создана для этого. Я умерла бы или стала бы некрасивой. Мне было так плохо, Антуан. Это единственное, в чем ты можешь меня упрекнуть». «Почему же ты мне ничего не сказала?» — продолжал спрашивать Антуан. «Ну, тебе так нравилось, что я работаю, интересуюсь жизнью. Ну вот я и не хотела тебя огорчать». Антуан повалился на кровать. 2 часа перед тем он терзался отчаянием и ревностью. Вспышка гнева отняла у него последние силы. Он верил ей. Он знал, сейчас она говорит правду. Но легче от этой правды не делалось. Она вызывала лишь безбрежную тоску. Люсиль всегда была одна. И всегда будет одна. И до нее никогда и никому не достучаться. У Антуана мелькнула мысль, не легче ли ему было б, узнай он ее измене. Тихо устало он спросил: «Люсиль, ты мне совсем не доверяешь?» И она вдруг бросилась к нему. Вдруг стала целовать его щеки, лоб, глаза. Она бормотала, что любит его, что он ничего не понимает, что он безумен и жесток. Да, жесток. Антуан лежал неподвижно. Он даже слегка улыбался, но был в полном отчаянии. Thank you.
Прошел месяц. Люсиль перешла на легальное положение и почти не покидала свою норку. Ей было хорошо. Только когда вернувшийся с работы Антуан по вечерам спрашивал, чем она занималась днем, ей всякий раз было немного стыдно отвечать ничем. Впрочем, он задавал свой вопрос машинально, без тени издевки. Но все-таки он его задавал. Иногда в его взгляде проскальзывала грусть, неуверенность. В минуты любви в нем появилась теперь какая-то ярость, надрыв. И когда Люсиль склонялась над ним, она виделась ему кораблем, уходящим в море, или облаком, плывущим по ветру, чем-то очень зыбким и ускользающим. Ему казалось, она и впрямь ускользает. Он говорил, что любит ее, как никогда. Она падала на подушке рядом с ним, закрывала глаза и молчала. Нередко сетуют, что люди стали забывать цену словам. Но часто они забывают то, как много безумства и абсурда может заключать молчание. В ее памяти пролетали обрывки детских воспоминаний. Вереницей проплывали давно забытые лица ее мужчин. Среди них лицо Шарля. Она видела то галстук Антуана на ковре в Дианиной комнате, то крону дерева в Прекателан. В пору счастья из этих осколков в ее воображении складывалась мозаика, которую она звала своей жизнью. Теперь выходила лишь бесформенное крошево. Все-таки Антуан прав. Непонятно, к чему они идут, что с ними будет. Их кровать, еще недавно чудесный корабль, уносивший в прекрасную даль, вдруг оказалась хлипким плотом, бессмысленной игрушкой волн. Оставшая такой родной когда-то комната превратилась в нелепую декорацию. Антуан слишком много говорил о будущем. Вот потому-то у них его и не будет. Однажды в январе Люсиль проснулась от тошноты. Антуан уже ушел на работу. Теперь он часто уходил, не разбудив ее. Он вообще стал обращаться с ней подчеркнуто бережно, как с больной. Она пошла в ванную, там ее вырвало. На маленькой батарее сушились чулки. Это была последняя целая пара. Глядя на них, Люсиль почему-то подумала, что комната, их комната, немногим больше ванной. И вообще нельзя этого делать, оставлять ребенка. От проданного колье у нее оставалось 40 тысяч. Она была беременна. Долго она боролась с жизнью, и, наконец, та настигла ее, зажала в угол. Безответственность наказуема. Так учат книги, так считают люди, вроде ее попутчиков в метро. Только не она, только не Люсиль. Антуан любит ее, а значит, только от нее зависит, как он воспримет ее беременность. Если сказать, у меня прекрасная новость, он обрадуется. Но она не имеет на это права. Ребенок лишит ее последней свободы, счастья. И, конечно же, не принесет радости. И еще, она не оправдала любви Антуана. Это она сама довела их отношения до той черты, когда любая мелкая неприятность превращается в испытание. Она любит Антуана. Или слишком сильно, или слишком мало. Но ребенка она не хочет. Она хочет только Антуана. Его счастливого, красивого, светловолосого, золотоглазого Антуана, свободного в любой момент ее покинуть. Хоть бы в одном она честна до конца. Не желая брать на себя никакой ответственности, она, по крайней мере, не пытается переложить ее на чужие плечи.
Сябры, вы слухали сторонки аповесці Франсуазы Саган «Сигнал до капітуляції». Виконавця – артистка Ліка Пташук. Літературная антологія.